Всегда занимай свой ум мыслями обо мне. Стань моим бхактой. Выражай мне почтение, падая ниц передо мной. И поклоняйся мне. Итак, полностью погруженный в меня, ты, несомненно, придешь ко мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе ясно говорится, что сознание Кришны — единственное средство спасения из оков этого полного скверны материального мира. Случается, что некоторые недобросовестные комментаторы искажают значение сделанного здесь ясного утверждения о том, что следует преданно служить Верховной Божественной Личности Кришне и только Ему одному. К несчастью, безостенчивые комментаторы сбивают читателей с толку своими ошибочными идеями. Они не знают, что нет различия между разумом Кришны и самим Кришной. Кришна – необычное человеческое существо. Он – абсолютная истина. Его тело – ум, и он сам абсолютный, и суть одно. Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Ванну Пашьи в своих комментариях к Чайтанья Чаритамрите цитирует из Курма Пураны «Деха дихи вип хедо ям нишвари видяте квачит», что означает, что нет разницы между Всевышним Господом Кришной и его телом. Но поскольку комментаторы не знают науки о Кришне, они пытаются затемнить его и отделяют его личность от его разума и тела. Это полное непонимание науки о Кришне. Однако некоторые извлекают выгоду из того, что вводит людей в заблуждение. Существуют люди, демоны по натуре, которые думают о Кришне, но с завистью. Таким был царь Камса, дядя Кришны. Он тоже всегда думал о Кришне, но думал о нем как о враге. Он постоянно находился в беспокойстве, ожидая, когда же Кришна придет убить его. Такой вид мышления не поможет нам. Человек должен думать о Кришне с любовью и преданностью. Это есть бхакти. Он должен постоянно расширять свои знания о Кришне и делать это с помощью истинного духовного учителя. Кришна – Верховная Божественная Личность. И как мы уже неоднократно объясняли, его тело нематериально, оно вечно исполнено блаженства и знания. Такие мысли о Кришне помогут человеку стать его бхактой. Иное понимание Кришны, почерпнутое из неверного источника, не принесет должных результатов. Итак, следует занять свой ум мыслями о вечной форме, первичной форме Кришны. Сердцем полным убеждения, что Кришна – Всевышний Господь, нужно отдать себе поклонению Ему. В Индии есть сотни тысяч храмов, где поклоняются Кришне и преданно служат Ему. Люди выражают свое почтение Кришне, падая ниц перед Ним. Они склоняют голову перед Мурти Кришны и посвящают Ему свой ум, тело и деятельность. Это позволит полностью, без остатка, погрузиться в Кришну и поможет принестись на Кришналоку. Не следует позволять недобросовестным комментаторам сбивать себя с толку. Необходимо участвовать в 9 видах преданного служения, начиная с пения и слушания о Кришне. Чистое преданное служение есть высшее достижение человеческого общества. В 7 и 8 главах Бхагавадгиты было рассказано о чистом преданном служении Господу, свободном от спекулятивного знания, мистической йоги и кармической деятельности. Того, кто еще не полностью очистился душой, могут привлекать такие аспекты Господа, как имперсональный брахмаджоти или локализованная параматма. Но чистый бхакта непосредственно обращается к служению Всевышнему Господу. Существует прекрасная поэма о Кришне, в которой ясно говорится, что любой человек, занятый почитанием полубогов, в высшей степени неразумен и никогда не получит высшей награды Кришны. Бхакта вначале может отклоняться от стандарта, но все же следует считать его выше всех других философов и йогов. Тот, кто всегда занят служением Кришне, в сознании Кришны, совершенный и праведный человек. Его случайные неправедные поступки будут становиться все реже, и он, несомненно, вскоре достигнет полного совершенства. У чистого бхакты нет никакой возможности пасть, потому что Верховная Божественная Личность заботится о своих чистых бхактах. Поэтому разумный человек должен встать на путь сознания Кришны и счастливо жить в этом материальном мире. В конечном итоге он получит от Кришны высшую награду. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в 9 главе Шримад Бхагавадгиты под названием «Самое сокровенное знание». Ман мана бхава мат бхакто матьяджимам намаскуру мам эвайшнеси юктаевам атманам матпарайна. Всегда занимай свой ум мыслями обо мне. Стань моим бхактой. Выражай мне почтение. Падай ниц передо мной. И поклоняйся мне. И так, полностью погруженный в меня, ты, несомненно, придешь ко мне. вывод 9 главы. Так, самое сокровенное знание. Просто научиться думать о Кришне, это называется смаранам. Способность помнить. Анте, нараяна смерти. Анте, в конце жизни особенно, человек должен думать о нараяне. И суть всей практики бхакти-йоги. Научиться размышлять, полностью погрузиться. Погрузить свой ум, разум. Разум означает, мы делаем Кришну конечной целью. И разум планирует достижение конечной цели. Ум означает, что мы размышляем. Созерцая окружающий мир, мы можем видеть Кришну. Как это описано в Бхагавад-гите, в явлениях природы, материальных элементах, в этом разнообразии всего. Можем видеть, что есть источник разнообразия, что сама по себе материя, она имперсональна. Но она находится в разных состояниях бытия, такие как земля, вода, огонь, воздух, эфир. Изначально это одна и та же субстанция, описывается в ведах. Называется атомы. Изначально субстанция, но ведет себя по-разному. То есть какие-то энергии, которые поддерживают эту субстанцию в разных состояниях. Есть различные стихии. Эти стихии взаимодействуют между собой и производят это разнообразие земли, воды, огня, воздуха, эфира. Весь космический космос, все пространство – это комбинация этих элементов. Человеческое существо, любая форма жизни, любая планета, вся Вселенная – комбинация этих 8 элементов. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго. Из тонкие и грубые материи. И так же, как тело, оно состоит из этих элементов и приводится в жизнь, приводится в движение, в деятельность, благодаря активности сознания, благодаря желаниям, которые находятся внутри этого тела, представлениям о жизни, различные ощущения, побуждения к деятельности, такие как голод и жажда, скорбь, иллюзии, различные ощущения и эмоции. И это побуждающие факторы действовать. Тело реагирует на окружающий мир, на температуру воздуха, на запахи и вкусы, на формы. И таким образом происходит взаимоотношение чувств с их объектами. Внешний мир влияет на наши чувства влияют на окружающий мир, мы взаимодействуем, начинается деятельность, обмен всего этого. И это означает, что есть разнообразие внутри нас, разнообразие желаний, есть разнообразие во внешнем мире, и в этом интерес жизни, что я могу использовать свои разнообразные желания в этом разнообразном мире, мире разнообразий. Поэтому мир называется Майя. Майя означает, что это место, где исполняются мои желания, милость. Майя означает также милость. Место для исполнения моих желаний. Я живу в этом мире, чтобы мои желания исполнялись. И в то же время Майя означает иллюзия, то, чего нет. Это означает, что эти желания невыполнимы. Нет конца этим желаниям, и невозможно удовлетворить эти желания. Майя означает два значения. И душа пронизывает все это тело с его желаниями, ощущениями, грубой оболочкой. И каждую секунду, каждое мгновение мы ощущаем свое бытие в этом теле. И даже во сне мы ощущаем себя в каком-то теле. Тело может быть разное во сне. Мы можем не узнать себя в зеркало во сне, это будет другое тело. Но ощущения остаются те же самые, и желания те же самые. Поэтому благодаря желаниям, которые сохранились у меня во сне, я просыпаюсь снова в этом теле. Хотя во сне я не нахожусь в этом грубом теле. Что же меня связывает с этим телом? Мои желания. Желания сохраняются те же самые. И желание, отождествление и память об этом теле также сохраняется, пока есть желание. И таким образом утром я снова нахожусь в этом теле и сразу вспоминаю благодаря желаниям, что должен делать дальше. Итак, душа пронизывает тело из 5 элементов. И мы видим, что желание пронизывает это тело. Можно назвать, что сознание – это набор желаний. Жизнь, она проявляется в желаниях. И эти желания приводят нас к деятельности, взаимоотношениям с этим миром. Но этот мир, как мы видим, не устроен так, чтобы удовлетворять мои желания. Он не подчиняется моим желаниям. Моим желаниям подчиняется только мое тело, и то не полностью. Оно ограничено даже в том, чтобы желать. И не говоря уже об окружающем мире, я не могу изменить его так, чтобы он полностью соответствовал моим желаниям. хотя и пытаюсь это сделать, чтобы удовлетворить свое желаемое. Это означает, что мир действует не под моим руководством, не под моим контролем, а под чьим-то другим контролем. В Веда говорится, что так же, как душа пронизывает маленькое тело, маленькую кшетру, кшетра-гья называется душа, знающая это тело, оно ощущает это тело, знает его. Также большая душа, сверхдуша, пронизывает тело Вселенной, большую кшетру, большое кшетра-гья. Кшетра-гья их два. Один маленький, другой безграничный. Один кшетра-гья знает только данное тело, но не знает, что происходит в других телах. Нужно поговорить с человеком, чтобы узнать, какие там у него проблемы, что там у него болит, или что ему нравится. Мы не ощущаем, мы должны разговаривать. Но Кришна – большой кшетра-гья. Он пронизывает все тела, все атомы во Вселенной, во Вселенных. Безгранично. Он знает одновременно все и вся. Меня же, говорит, не знает никто. Я знаю всех. Меня же не знает никто. И таким образом здесь говорится, думай обо мне. Как же можно думать о безграничном? И так, есть энергия непостижимости. Бог непостижим. Бог непознаваем. Бог всемогущ. Бог безграничен. Как вчера один маленький преданный или сегодня утром спросил, что такое бесконечность? И таким образом, в нашем понимании не укладываются такие вещи. Как же может Бог вместиться в мое понимание? Но смысл не в том, чтобы всего Бога уместить в мое понимание, мой здравый смысл, в рамки здравого смысла. Нет, так поступают демоны. Они пытаются Бога уложить в рамки своего здравого смысла. Если он не вмещается в рамки здравого смысла, они отвергают Бога. Говорит, это за рамками моего здравого смысла. Нет, Бога нужно принимать таким, каков он есть, и понять его до конца не может ни одно живое существо. Говорится, что он и сам себя до конца не может понять. Он всегда это делает. И как только он понимает себя до конца, то в следующем мгновении он уже увеличивается, умножается в своих качествах. И чтобы понять свою экспансию, которая расширяется, ему нужно выделить еще одну экспансию, чтобы увидеть со стороны все это, еще расшириться. Но когда он выделяет еще экспансию, он снова увеличивается, ему нужно выделять следующую экспансию. И так продолжается бесконечно. И так в каком-то смысле он даже сам себя понять не может до конца, поскольку он не стоит на месте. И каким же образом человек может понять? Однажды Прабхупада, он был в Гурукуле, в Майяпуре. Это красивое место. Прабхупада сидел на улице под деревьями, там банановые рощи, соломенные хижины для детей Гурукула, и до сих пор он там существует, очень красивое место. Прабхупада отдыхал там, и к нему пришли поговорить двое ученых из Индии, индийских ученых. Они были титулованы с большими титулами. У нас есть какие-то титулы, тут есть документы, что можно увидеть, что человек доктор наук. Там есть другие атрибуты, там обычно красный тюрбан, большой красный тюрбан означает, что человек очень учен. Огромный красный тюрбан, если вы увидите в Индии, такой человек идет. Это какой-то философ, пандит. Причем он победил на каких-то крупных состязаниях, спорах, диспутах. Большой ученый, Дигвиджай их называют. И вот красный именно, яркий такой большой красный тюрбан. Идет Дигвиджай. Два таких Дигвиджая пришли поговорить с Прабхупадой. Они услышали, что один саньяси распространил сознание Кришны по всему миру западному. И он вернулся с учениками, и он что-то знает особое, необычное, наделен какими-то особыми знаниями, победил всю философию Запада. Они решили прийти, поговорить с ним, познакомиться, услышать его мнение о Боге, его суждения. Они были учеными, пандитами, они не были преданными. И когда Прабхупада издали увидел этих дигвиджаев двух, он стал улыбаться про себя. Он смеялся над ними, что эти люди, они пытаются так размышлять о Боге. Но их интересуют просто титулы, просто победы в спорах. Их не интересует преданное служение. Таких пандитов было очень много во времена Господа Чайтаньи. Все они были логиками, и все они спорили. Но истина никого не интересовала. Просто интересовала победа в спорах. Вся Навадвипа была такой. И Господь Чайтанья также вовлекся в этот спор, чтобы доказать, что можно спорить. И он разбивал все философии, а потом снова доказывал, и снова разбивал, и снова доказывал. И люди восхищались. Таким образом, он показал, что и то, и другое лишено смысла. И разбивать, и доказывать вещи, которые человек не может применить на практике, нет никакого смысла. Итак, эти двое дигвиджаев, они практически не занимались никаким преданным служением. Они просто умствовали. И они пришли поговорить, и Прабхупада, как только они сели перед ним, сразу спросил одного из них, кто такой Бог. Это застало врасплох дигвиджая. Он думал, сначала нужно обсудить Брахман, что есть Брахман, что не есть Брахман. Такая разминка, знаете, легкая. Хам Брахмасми, что-то еще, какие-то формулы ведические. Тут сразу, кто такой Бог? Сказал, нет, с вами же, мы и так не привыкли. Ну, так сразу вы приступаете к делу. Бог, но надо к этому подойти, надо вот настроиться. Бог, он же безграничный, бесконечный, необъяснимый, ниргуна, не имеющий качеств. И как вот можно сразу о нем говорить? Он не такой, не такой, не такой. Нети, 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 нети. Прабхупада сказал, ну хоть что-то скажи положительное. Кто же он такой? И он ничего не мог положительно сказать. Он спросил другого, кто такой Бог? Ну, с вами же, ну, так невозможно ответить. Бог – это как волна в океане, он никогда не кончается, никогда не начинается. И он начал нети, нети, нети. Не то, не это, не то, не это. Не знаешь, сказал Прабхупада. Не знаете. А, и там мальчик какой-то с Гурукулы бегал. Прабхупада позвал его. Позвал, у него была банка расагулы на столике. Прабхупада позвал мальчика, опустил руку в банку с расагулами и взял одну расагулу. Мальчик посмотрел на банку, на Прабхупаду. Прабхупада сказал, кто такой Бог? Он сказал, Кришна! И сразу дал расагулу ему. Вот он знает, сказал Прабхупада, он может говорить. Вы не знаете, вы должны молчать. С вами же, ну, это шутка, ну что, как вы можете? Это же ребенок, он, может быть, и знает, что Бог – это Кришна, но он же не знает, почему он Кришна. Он же не может объяснить, он просто ребенок, он не ученый. И тут Прабхупада сделал серьезный вид. Он выпрямился и сказал, даже Кришна не знает, почему он Бог. А вы хотите, чтобы ребенок это знал? Но он знает, что Бог это Кришна. А вы не можете этого сказать, вы не знаете этого. Поэтому он больше вас знает. Итак, Прабхупада показывал, что нет различия между знанием ребенка и знанием взрослого человека. Если он не знает Кришну, нет никакого различия. Это интересный момент, что иногда мы проповедуем в школах. 5-й класс, 4-й класс, 8-й класс, 9-й класс, 11-й класс. Иногда в институтах 1-й курс, 2-й курс, 3-й, 5-й курс. Иногда среди ученых, кандидаты, доктора и прочие академики, доценты. И мы говорим одно и то же, что есть душа, есть чувство, есть ум, есть разум, между ними есть различия, а есть сверхдуша, и мы доказываем все это. Они одинаково ничего не знают. Ни в 1-м классе, ни академики. Ноль. Вот их знания. Что касается духовного знания, ничего не понимают эти люди. Они не знают ничего. Однажды мы встретились с группой ученых в Алма-Ате. И в лекции мы сказали, что это духовная наука. Так мы объяснили это. Основано на логике и прочее. Но тот ученый, который возглавлял весь отдел, он возмутился в конце. Как вы можете это говорить? Вы заявили, что это наука. Но где же наука? Это просто ваша вера. Вы хотите доказать свою веру, навязывайте свою веру. Что тут научного в том, что вы говорите? Душа, тело – это ваша вера, Бог. Я спросил, вы признаете, что логика – это научный метод познания? Ну, конечно, мы признаем логика. Но вы же не пользовались логикой. Я говорю, хорошо, может быть, воспользуемся логикой? Есть 6 ступеней логики, не я ее. Я понял по глазам, что они не знают ничего об этом. Я подумал, ну вот, теперь мне на руку. Сейчас я буду с ними играть. Они не знают, думаю, очень хорошо. Ученые, сейчас я их посажу всех в лужу. Мне нравилось так себя чувствовать. Сказал, так есть 6 ступеней логики. И если какая-то вещь, какое-то утверждение пройдет через все 6 ступеней логики, это можно назвать истиной. Это будет стоить внимания. И это можно изучать. Если что-то не проходит через все 6 ступеней логики, не стоит никакого внимания изучений. Мы сказали, хорошо. Я расчертил доску на 6 полосок, 6 граф. И первое, я сказал, это теза. Первая ступень логики, теза. Какое-то утверждение должно быть. Логическое утверждение. Любое утверждение может быть. Оно еще не доказано. Но я утверждаю, что Бог есть. Я записал, Бог есть. Что вы утверждаете, дорогие ученые? Он говорит, Бога нет. Мы утверждаем. Это антитеза. Теза и антитеза. Они противоположны. Один утверждает, другой опровергает. Теза, антитеза. Хорошо, мы записали. Бог есть, Бога нет. Теперь 3-я ступень. Мы знаем, говорит, синтез должен быть. Они знают 3 ступени. А следующие 3 не знают. Я говорю, хорошо. Синтез. Каков же синтез? Каков же синтез? Как это объяснить? Бог есть и Бога нет в синтезе. Как соединить 2 эти начала? Предлагайте. Они никогда об этом не думали, на самом деле, ученые. Не задумывались об этом. Они попытались, но у них ничего не получилось. Нужно было время. Они могут мыслить такими категориями, оказывается. Они более практичные. На самом деле, настолько практичные ученые. Они далеко не гьяни они были. И тогда я сказал, мое утверждение, мой синтез таков. Как я могу объяснить 2 противоречия? Бог есть, но я его не вижу. Синтез, пожалуйста. Уживаются 2 противоречия. Они: «Погодите, погодите, как так можно?» Я говорю: «Ну, предлагайте вы». Тут они подумали, сказали: «Бога нет, но я думаю, что он есть». Правильно, это логично, можно так сказать. Я записал второй синтез, два утверждения. Бог есть, но я его не вижу. И Бога нет, но я думаю, что он есть. Хорошо, теперь четвертая ступень, приготовьтесь. Приготовьтесь точно доказать логически то, что вы утвердили. Вы утверждаете, что Бога нет, так? Но люди думают, что он есть. Докажите логически это. Каковы доказательства? Ну, я знал, что у них нет никаких доказательств. У них только есть одно доказательство, которое нелогично. И как бы они ни думали, они могли сказать только одно доказательство. Бог не существует, потому что я его не вижу. Никогда не видел. Вот и все, больше нет у них доказательств. Ни единого логического. И я спросил: «Хорошо, вот это четвертый этап. Вы говорите, Бога нет, потому что вы никогда его не видели. Но является это логическим утверждением, логичным. Я вас первый раз вижу. Может быть, до этого вы тоже не существовали? А? Я много чего не вижу. Могу ли утверждать, что все, что я не видел никогда, не существует? Это нелогично. Утверждать-то я могу, но это нелогично. Поэтому вычеркиваем». Он говорит: «Подождите, не вычеркивайте. Мы еще подумаем». Я говорю: «Хорошо, думайте, я это веду в кружок. Вот здесь на четвертом у вас проблемы». «Ну а как насчет вашего утверждения?» Я говорю: «Хорошо, мое утверждение. Бог есть, но я его не вижу». Два утверждения здесь. Бог и я. Две категории здесь смешиваются. Я и Бог. Две. Познающий и познаваемое. Не так ли? Познаваемое Бог определяется как? Как совершенное. Бог совершенный по определению. Да Бога нет, они говорят. Но мы говорим по словарю, по определению. Бог – совершенное живое существо. Логически это так. Если мы говорим о Боге, мы должны принять концепцию Бога. И концепция Бога такова, что Он совершенен, абсолютен. А я являюсь совершенным. Но они признали, что мы не являемся совершенными. Они честно признали это. Таким образом, я могу точно доказать, что я не совершенен, а Бог совершенен. Это логично. По определению это так. Каков вывод? Пятое. Пятый должен быть вывод. Пока я не стану совершенным, я не могу утверждать, что Бога нет. Лишь став совершенным, я могу воспринимать совершенное. Таков вывод. Я должен стать совершенным. И шестая ступень подтверждения из разных источников. Все святые говорят об этом, и все священные писания. Так много подтверждений. Вы никогда не сталкивались с этим, я спросил? Никогда не читали такие книги? Так много подтверждений есть, так много опыта есть в этом. Итак, вся эта логическая цепь проходит все шесть этапов, означает, что это необходимо изучать, это имеет отношение к истине. А ваше утверждение нелогично, ненаучно. Так где же наука, я спросил? То, что вы утверждаете, или то, что мы утверждаем? И им было трудно признать, что вообще такая наука может существовать. Говорит: «Погодите, это тавтология, это тут что-то вы нас обманули, запутали мозги и прочее, нам нужно немножко подумать». Они стали шуметь: «Нет-нет, так можно до чего угодно докатиться и прочее». Но возражений не могли найти никаких. Большие головы, там прям слышно, как работают мозги, знаете. И тогда начальник отдела сказал: «Ну, я понимаю, о чем вы говорите, понимаю. Да, наша наука безнравственна, верно? Это есть. Я признаю это. Наука безнравственна. А вы знаете, что нравственность – это наука, есть закон нравственности?» Первый раз слышу, он сказал об этом. «Не может такого существовать». Я говорю: «Нет. Люди деградируют или прогрессируют, и за этим стоят определенные законы. Если знаете эти законы нравственности, вы никогда не будете деградировать». «Но они не знают этих законов. Наука безнравственна», он сказал. «Значит, где же ваша наука?» Бхараты с собой выписки из Махабхараты и стал зачитывать им. Вы себе не представляете, насколько изменились все ученые. За полчаса они изменились полностью, они стали обычными людьми. Все научные регалии с них сошли. Настолько действовала Махабхарата. Видура говорит с Дритараштрой о Дуритхане. И Дритараштра не понимает, почему все браманы против Дуритханы критикуют его. Он точно такой же в одном роду с пандавами. В чем разница? Получили одинаковое образование, жили в одной семье. Почему ты, Видура, за пандавов и против Дуритханы и все остальные браманы? Несправедливо. Но Видура объясняет, почему так, что Дуритхана, он стал другим человеком, потому что общался с плохими людьми, с нечестивыми людьми. И Видура говорит, что человек станет точно таким же. И три фактора говорит, какие факторы повлияют на человека, каким он станет. Первый фактор, с кем он вступает в спор, таким он и станет. Второй фактор. Кем, кому он служит, станет точно таким же. И третий фактор, каким он сам хочет быть. Он говорит, посмотри, с кем Дуритхан общается. Там Шакуни, он не знает правды, он никогда правду не говорит, этот человек. Там другие его окружают, которые хотят просто власти. И твой Дуритхан имеет дурное общение на самом деле. Он объясняет ему науку именно, по каким признакам может судить о человеке. Что это бывает очень трудно понять. Кажется, хороший человек или плохой человек – спорный вопрос. И вот ты, дура, рассеивает все эти вещи. Он говорит, что к высшему роду можно причислить человека, но если он следует определенным правилам. Если он совершает подвижничество, например, изучает священное писание, обуздывает свои чувства, если у него нравственно чистые браки, если он раздает подаяние, если он следует своим правилам, считайте его высшим родом. А если у него не чистые браки, если подаяние не раздает, если священное писание веды не изучает, если подвижничество и самобуздание не совершает, низший род. Но даже если он причисляется к высшему роду, ты говоришь, что он высший род, то он низвергается вниз из-за того, что он покушается на имущество браманов, становится вором. И благодаря только одному этому он падает с этого уровня. Итак, он говорит, подвижничество означает, что мы не можем, захватив просто власть, причисляться к высшим родам. Нет. Подвижничество означает, что человек совершает подвиг, самопожертвование, и люди возвышают этого человека. Он говорит, будь нашим царем. Когда Господь Рамачандра уезжал из Айодхи в изгнание, все собрались и сказали, нет, ты наш царь, будь ты нашим царем. Все до единого поддерживали его. Тут что-то странное происходит, не обращай на это внимания. Ты царь наш. Как ты можешь уезжать? Ты наш отец на самом деле. Это называется подвижничество. Люди любят этого человека и поддерживают его. Он всегда находится на высоте, благодаря поддержке людей. Но сейчас политики, они подтасовывают голоса, они пытаются всякими хитростями и уловками обрести эту поддержку народа. Но на самом деле они не совершают подвижничество. Они не совершают никаких жертвоприношений. И таким образом человек, который у власти наверху, зашел туда по головам и окружен завистливыми, злобными людьми, которые только и ждут его падения оттуда. Долго ли он может так продержаться на высоте? А он никогда на высоте не бывает. Он находится в постоянном беспокойстве, и его сознание на самом деле очень низкое, наполнено страхами и беспокойствами. И как сказал Ницше, падающего подтолкни. Таков закон среди таких людей. И Видура, Дритараштра это все обсуждают. И говорит, что нужно правильно использовать свою речь. Также человека можно понять, как он использует свою речь. Если вы говорите, то говорите только правду. Если вся правда кончилась, говорите приятные вещи друг другу. Если все-таки надо говорить, говорите о нравственном долге. Но лучше всего просто молчите. Молчание лучше всего. Молчание лучше, чем слово. Но если приходится говорить, говорите правду. Это сложный момент. Научиться говорить правду довольно трудно, потому что правда очень относительна в материальном мире. Один браман был правдивый. И многие возмущались этим. Неужели он такой правдивый? Разве могут люди быть правдивы в этом мире? Но этот браман был правдивый. Они испытывали его. Они взяли лошадь и покрасили синим цветом. С одной стороны. И провели ее. Этой стороной. Чтобы он увидел, что перед ним провели синюю лошадь. А потом спросил кто-то. Тут лошадь не проходила синего цвета? Браман сказал, проходила лошадь синего цвета. Она была синей с той стороны, с которой я видел, а с другой стороны, не знаю, я не видел ее. Он был правдивым человеком. Это не так-то просто быть правдивым. Они другие испытания всякие устраивали для него, но он все это мог разгадывать, он говорил только то, что видел. Это очень трудно, потому что ум человека всегда домысливает и хочет рассказать все, что он видел и не видел, на самом деле. Как будто он все знает. Таков ум человека. И человеку трудно сказать правду. Я не знаю, например. Встречали много таких людей, говорит, я не знаю. Это очень трудно сказать. Трудно сказать правду. Поэтому если мы не можем говорить, лучше молчать. И даже если можем говорить, все равно лучше молчать. Итак, правду можно говорить. Правда, она относительная, конечно. Гопал Кришна Госвами сказал когда-то, когда приехал в Петербург. Он сказал, у них своя правда. Была газета «Правда». А у нас своя правда. Наша правда Шримад Бхагаватам. У них тоже правда. У них есть комсомольская правда. Правда, другая правда, рабочая правда. У них разная правда, видите. А у нас своя правда. Правда в гунах материальной природы. Это был интересный случай в Караганде. Но мне подарили после программы стопку книг. Много книг. Подарок был. Там мне представили каким-то большим ученым и что-то такое преданное сделали. И меня хорошо встретили. Вот даже подарок приготовили с книгами. Эти книги я увез домой. И решил посмотреть, что же подарили. Это была диссидентская литература. В Караганде когда-то был лагерь, знаменитый лагерь, где вот людей репрессировали, там они бывали сроки, и там происходили всякие страшные вещи. И в этих книгах они стали описывать все, что там было, и публиковать сейчас, и вот все это можно узнать, очевидцы, другие. И я стал читать одну книгу. Это было страшно, что там описывается, по-настоящему. Это было хуже всяких кошмаров. И я стал погружаться в эту правду. Я подумал, мне это и купило. Это же правда, это же документально все. Я стал читать дальше, еще дальше. Я думал, это же правда. Я подумал, какой ужас. И я вдруг почувствовал, что у меня возникает ненависть внутри. Злоба, отчаяние, желание отомстить. Знаете, все вот эти вещи, которые испытывал человек, который писал эту книгу, они вдруг переносятся в мое сознание. Переносятся, я читаю эту книгу. И... Потому что это правда. От такой правды нужно бежать подальше, говорится. Поэтому говорится в Бхагавад-гите, мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых существах. Оставайся в чистоте при всех обстоятельствах. Это материальная природа, это карма. Не загрязняйся этой кармой. Итак, это была правда, но правда в гуне невежества. Она вызывает зло в человеке, раздражение, желание мести, насилие, разжигает все эти чувства. И на самом деле это неправда. Есть правда гораздо выше, есть правда в гуне добродетели. И здесь говорится, говорить правду, именно правду в гуне добродетели. Что такое правда в гуне добродетели? Которая помогает нам стать счастливее и дает нам знания. Вот это есть истина. Истина, счастье и знания. Если мы говорим для того, чтобы вдохновлять нас на преданное служение, это правда. Это настоящая правда. Если мы говорим и сеем сомнения, проблемы в уме, противоречия, создаем, то есть уменьшается, разрушается вера человека, то это не является правдой. Что бы мы ни говорили, какие бы факты ни перечисляли, если не разрушает наше духовное сознание, это ложь, на самом деле. Это не имеет никакого отношения к истине. Это временные вещи. Как многие люди изучают чакра-йогу и думают, что это истина. Я помню, как тоже Гопал Кришна Госвами спросили об этом. Он сразу ответил громко. Мы не верим в чакры. Все. Потом все рассуждали, как, что чакры разве не существует? Гуру сказал такое. Неужели чакры? Мы же знаем, что чакры есть. Но мы не верим в чакры. Но он имел в виду, мы не верим, что это знание приведет вас к совершенству. Отвергните это знание. Чакры существуют, и пусть себе существуют. Мы не верим в этот процесс. Мы верим только в душу. Ведь душа тоже существует. Почему мы выбираем чакры, а не душу? Вот в чем проблема. Один студент сказал, вы владеете логикой, вот в чем проблема. И вы логически можете доказать что-то. Мы видим, что можете доказать что угодно. Можете сказать, что Бог есть. Но другой логик скажет, что Бога нет, и тоже логически может доказать это. Он говорит, логика такой инструмент, кто умнее, тот выигрывает. Он был умный, этот человек. И я согласился с ним. Я сказал, да, правильно, логика такой инструмент. Бог есть, Бога нет, можно доказать все, что угодно. Но почему вы выбираете что-то одно из этих двух? Если то и другое можно доказать, наравне вы говорите. Почему выбираете что-то одно из двух? Вы выбираете, что Бога нет? Почему? Ведь можно доказать, что Он и есть. Ну-ка подумайте, ответьте, я спросил его. И поскольку он был умный, стал думать. Так, верно, я не принимаю эту концепцию потому, что с этой концепцией в этом мире жить неудобно. Большинство людей живут по-другому. Я буду слишком выделяться, меня люди будут не понимать. И он стал объяснять. И сказал, правильно, вам невыгодна эта точка зрения, вы ее не принимаете. Ну вот и все, это ваш выбор. Просто вам это невыгодно. Итак, необходимо выбрать правильную точку зрения. Есть три различные правды, и нужно найти истину. Истина дается свыше. И мы знаем, что Бхагавад-гита именно является такой трансцендентной правдой, которая увеличивает знание, счастье человека, приводит его к пониманию вечности, дает ему самоосознание. Об этом можно говорить сколько угодно, Прабхупада говорит. Это тоже относится к маунам, молчанию. Все равно, что молчать, если человек не говорит о себе, не говорит ни о каких проблемах. Ни о мужчинах, ни о женщинах. Прабхупада запрещал говорить о мужчинах и женщинах и отношениях между ними. Прабхупада запрещал спорить преданным друг с другом, что это никак не помогает духовной жизни. Праджалпа называется. Это разрушает отношения. Особенно эти вечные темы «он, она». Когда кто-то женится, все начинают обсуждать его и ее. Помню, ко мне однажды пришла одна пара помолвленных, расстроенные полностью и тот и другой. Ну что, и уже они говорят, что только не говорят. Уже обсуждают и его, и ее. И она плохая, и он плохой, и прочее. И мы уже не знаем, что нам делать, они сказали. Может быть, нам уже размолвиться немедленно. А что говорят, я спросил. Ну, говорят, что он плохой. А тебе что говорят? А мне говорят, что она плохая. И что мы плохие, в общем. Я сказал, ну, дело не в этом, плохие или хорошие. Дело в том, что вы подходили друг к другу. Вы оба плохие, значит, вы подходите друг к другу хорошо. И оба хорошие были, бы тоже подходили. Так и нужно делать. Вот. Они заулыбались, сказали, ну, спасибо, теперь мы спокойны. Оба плохие, значит, пара, все. И так, очень сильная склонность говорить, мы видим это. Романы, книги, фильмы, все о мужчинах и женщинах. Только об этом говорится все. Говорит, это правда, это жизнь, они говорят. Но никакой жизни в этом не увидите, Ромео и Джульетта. Никакой жизни, нет, это фантазии определенные. Это лишь эпизод, вырванный из контекста. А? Все кончается на самом красивом месте, заметили? Вы заметили такой фокус? На самом красивом месте, вот тут-то и заканчивается. Оставляет глубокое чувство, люди думают о Ромео и Джульетте потом всю свою жизнь. Но они забывают. А если бы Ромео и Джульетта стали живы, что было бы? Они бы состарились. У них были бы проблемы. Ромео имел бы еще любовницу одну-две, не так ли? Потом они стали старыми-старыми и так далее. Была обычная жизнь. Они прерывают на самом красивом месте, создают иллюзию. То есть демоны могут создавать иллюзию знания, иллюзию любви, иллюзию совершенства. Они могут хорошо одеваться, они могут говорить непонятными словами. В Кали-Югу это очень считается важным. Если вы говорите непонятными словами, вы создаете иллюзию знания. И люди говорят, надо же, какой умный человек, ничего не понятно, что он сказал. Непонятно, он говорит таким языком, что никто не может понять. По-русски, но никто не понимает. Такой умный человек. Но Махабхарати говорит, если вы говорите непонятным языком для слушателей, вы оскорбляете их. Это просто аппаратха на самом деле. Вы должны говорить всегда понятным языком для тех, кто слушает. Всегда нужно учитывать, кто слушает, и относиться к нему с уважением. Если вы говорите какие-то наборы слов, которые никто не понимает, как они придумали слово «инстинкт». Что такое слово «инстинкт»? Оказалось, что даже биологи мне не объяснили этого. В этом институте я им бросил вызов. Я сказал, что ученые не знают слово «инстинкт». Они, что вы такое говорите? Там ученые все были как раз, биологи. Это был университет, там были со степенями ученые. Я сказал, объясните тогда, дайте определение «инстинкт». Они сказали, некие матрицы. Я сказал, стоп, вы сказали некие, значит, вы не знаете какие. Вы не можете объяснить. Какие матрицы, я спросил. Некие. Я тоже могу сказать, что некая сила инстинкт. Это так понятно, что некая сила. Единственное, как можно объяснить, именно так. Некая сила, которая подчиняется живое существо. Какая? Некая. Это ученые, они дали определение слова инстинкт. Никакого определения вообще. Прабхупада это разоблачил. Скорее, они придумали слово «инстинкт», чтобы скрыть сверхдушу. Это так же, как если у меня телевизор сломался дома. Я вызываю монтера, пожалуйста, посмотрите. Телевизор не работает. Он открывает этот ящик, целый день его разбирая, потом говорит, что-то отключилось там. Я так понимаю, что что-то отключилось. Для этого я позвал сюда, что там что-то отключилось. Но геронтологи именно так себя ведут. Он говорит, принцип старения, сейчас откроем, принцип смерти. Разрезают туда, а потом говорят, что-то там отключается, механизм какой-то. Мы нашли, мы поняли, какой-то механизм отключается. Это понятно без ученых, что там отключается все. Рано или поздно. И так они придумали слово «инстинкт». Инстинкт означает «необъяснимая сила, которой подчиняется живое существо». Что за сила? Я не знаю. Значит, инстинкт означает «я не знаю». Ну а простые люди, недалекие, они слушают, и ученые говорят. Люди спрашивают, как вы объясните? Больная кошка выходит на траву, и съедает ту траву, которая нужна, и выздоравливает. Ученый поднимает руку вверх и говорит, инстинкт. Все, понятно. Ученые открыли, оказывается, инстинкт. В Киеве однажды одного ученого послали на программу сознания Кришны. Это было лет, больше 10 лет назад, когда сильные гонения были там, на Украине тоже. И КГБ, они хотели разоблачить сознание Кришны через науку.
И одного ученого-экстрасенса поставили на программу на Намахату. Знаете, иногда такие, они приходят, улавливают энергии. Они стоят так в углу где-нибудь на киртане и улавливают эти энергетики, как локаторы такие. И вот он так стоял там, пытался все это объяснить научно. И он почувствовал, энергия идет, действительно. Поют, прыгают, скачут, уже там панели начинают двигаться в доме. Как бы не останавливается все, развивается так, что никого не беспокоит, а если дом развалится. И он почувствовал много энергии. Он вернулся и сказал, все, я открыл, очень просто. Когда много людей собираются в одной комнате, синхронно начинают петь одно и то же, хлопать в ладоши, пританцовывать, возникает коллективное поле, такой эффект. Образуется коллективное поле с могучной силой энергии. И я не помню, какой была фамилия, Иванов, Петров, Сидоров, что-то такое, может быть, Сидоров. И назвали это поле Сидорова. Он же открыл его, Сидоров. И в газете написали отзыв. Никакой мистики, научное разоблачение Хари Кришна. Все очень просто, когда они бьют свои тарелочки, танцуют, поют монотонно, возникает общее биополе Сидорова. И глупые люди думают, о, понятно, все теперь понятно. А мы-то думали, Кришна. Оказывается, Сидоров тут главный. Так же, как море Лаптевых. Почему тут Лаптевы? Итак, это был эффект не Сидорова, а эффект Кришны. И не закон Ньютона, а закон Кришны это. И так нужно все поставить на свои места. Они приписывают, они создают иллюзию знания. Никакого знания у них нет. Есть только иллюзия знания. Итак, эти ученые слушали. И они что-то оспаривали. Они сидели сначала небрежно, нога на ногу. Ну, что-то в этом есть, Махабхарата, что-то новое. Но трудно пока понять, слушают. Не поддавайтесь печали, было написано там, Видура говорит. Он говорит, Дритараштре. Дритараштра часто печалился из-за Дритханы. Там Видура говорит, не поддавайся печали. Из-за печали погибнут четыре вещи. Первое. Погибнет красота. Тут какая-то женщина за ручку записала. Второе. Погибнет сила. Тут уже мужчины стали записывать. Уйдет понимание, знание, и придут болезни. Четыре фактора. Скорбь, печаль вызывает вот эти четыре проблемы. Красота, сила, понимание уходят и приходят болезни к человеку. Тут они что-то отметили все в книжках. Не пытайтесь согнуть в лучи света. А это мы знаем по физике, да. Это понятно. Я сказал, это Махабхарата 5000 лет назад. Откуда люди знали об этом? 5000 лет назад они знали об этом. Тогда не было такой современной физики. Не пытайтесь согнуть лучи света, написано. Тивра, луч света. Он пронизывает такие огромные пространства. Обладает удивительной силой. Поэтому лучи йоги могут перемещаться в пространстве, путешествовать в космосе. Тивра. Ученые ничего об этом не знают. Эти ученые как раз исследуют космос, с которыми общались. Они стали что-то обсуждать. Не угождайте чрезмерно своему ненавистнику. А они говорят, а как же возлюби Бога, а возлюби ближнего? Тут они стали на религиозную платформу, как видите уже. Тут написано, не угождайте чрезмерно, я сказал своему ненавистнику. Это не придет ничему хорошему. Не возражайте против мнения тех, кто пришел к вам в дом или имеет обыкновение советоваться со многими людьми. Не спорьте с ними, не возражайте против мнения. Или имеет дурное общение. Они стали что-то обсуждать, к какому разряду этому относится наука. Я сказал, почему человек не живет 100 лет? Там было 6 причин. Они затихли, взяли ручки уже. Они стали записывать постепенно все. Они все стали записывать. И там перечислялось, что чрезмерная жажда знаний, измена друзьям. Там также есть гнев, жадность, другие пороки. 6 вещей, они сокращают жизнь человека. И Ведура говорит, вот эти 6 острых мечей усекают жизнь. И они губят людей, а не смерть. Смерть не губит личность. Пороки губят личность. Хуже смерти. И так они беседуют на эти темы. И кого можно стать ученым, назвать ученым человеком? Тут они стали так смотреть. Кого можно? Там-то определение. Тут они заволновались. Подойдут ли они под эту концепцию? И там написано, что только нечестивые люди видят недостатки у других. Ученые же люди, они с почтением относятся к каждому. Вот признак учености. Почтение к каждому. Вот это признак учености. Вы себе представьте, может, как они изменились за эту беседу, когда слушали Махабхарату. Они стали более почтительны, они стали более человечные, они забыли о своей науке, но стали просто с ними разговаривать. Потом их сводили по всему своему институту, отделу, показывали, чем они занимаются, разные фотографии со спутников и прочее, так было интересно им разговаривать. Они стали просто, мы стали гостями, они просто приняли нас как нормальных гостей, нормальные были отношения. Вся атмосфера сразу этой научности, этих противоречий исчезла. Это мучит Махабхарата, это мучит Бхагавад-гита. Каким образом? Кришна говорит, ман, мана, па, мат, бхактон, говорит, стань моим преданным. Все мы преданные Кришне. Изначально наше положение, нити Кришна даст, вечный слуга Кришны. И так это можно доказать на практике. Если человек служит Кришне, и другой служит Кришне, они становятся братьями. Это практически доказано. Любой. Помните, Нарайана с вами рассказывал о том, как они делали радхаятру в Африке впервые. Прабхупада дал наставление там проводить радхаятры. Но первое радхаятры было очень сложно организовать, потому что власти не позволяли. Это центр расизма. Там черные и белые, они убивают друг друга. Максимум 100 человек может собраться, это очень большая опасность. Если 100 человек собирается, уже большая опасность. Кого они могут убить? Там полиция напрягается. Тут вы соберете 1000 человек на радхаятру? 1000 человек? Нет, это будет убийство, это будет война, начнется гражданская. Никаких праздников. Ну и как-то они тем не менее договорились, сказали, никогда не бывает эксцессов, у нас есть опыт и прочее. И стали кормить их просадом, показывать книги. Сказали, что в нашем храме черные и белые, они не замечают никакого этого цвета. Власти сказали, хорошо, и весь гарнизон, вся полиция города, она съехала сюда, окружила, отцепила всюду площадь с автоматами, с резиновыми пулями, с этими щитами, с газом следоточивым, и на все случаи жизни запаслись. Они боялись, точно начнется гражданская война. И собралось 100 тысяч человек. Ну, это конец, все, конец городу, сейчас все разрушится. 8 часов ушел киртан, что-то такое, по городу. Ни одного эксцесса. Потом мэр города сказал, вы часто проводите такие праздники? Мне сказали, вы знаете, ну, мы, конечно, можем проводить каждый год, но денег нет и прочее. Ничего не знаю, сказал мэр города. Каждый год вы должны проводить эту ятру. Единственное было средство к миру, к пониманию. Это факт, мы можем на практике это видеть. Духовное понимание, оно делает людей братьями, близкими. Уже поздно, 8 часов. Хорошо, несколько вопросов. Квалификация ученика. Этот вопрос касается квалификации ученика. Да, в Писании говорится, что гуру должен быть истинным, квалифицированным. Но также мы должны знать, ученик также должен быть квалифицированным, истинным. Или, как говорится, ученик должен быть искренним. Я слышал, где-то в Писании говорится об этом, что просто искренний человек, любой искренний человек, слыша звук голоса чистого преданного, впадает в блаженство, в транс. Просто искренний человек, лишенный зависти. Как, например, Шрила Прабхупада. Он видел не так много своего духовного учителя. Впервые он увидел его в Калькутте. Инициацию получил через 11 лет. Но сразу принял в сердце то, что он услышал об Истан Сарасвати в течение нескольких минут, изменило всю его жизнь. И выйдя оттуда, он сказал, какая славная, удивительная святая личность. Он сказал такие слова впервые. До этого он видел многих садху, многих гуру, но он всегда был разочарован. И его друг сказал, хочешь посмотреть одного садху? Тут есть один садху, он приехал. Хочешь посмотреть? Видел я много садху, сказал Прабхупада. Мой отец приводил садху каждый день ко мне. Но все они были не те садху, которых я хотел. Он был разочарован. И очередной садху не пойду. Прабхупада был последователем Ганди в то время. Друг схватил за руку и говорит, пойдем посмотришь. Не пойду. И они боролись. И чтобы не обидеть друга, Прабхупада уступил. Они пришли, назначенное место, поднялись на крышу, и там Бодхисаттва Сарасвати. Он был на крыше с несколькими людьми, спутниками. Он сидел прямо, брахманский шнур белый, обвивал его шею, был вокруг тела, как это обычно брахманы носят. Туласи Кантимала была на месте. Голова была бритая, была шикха. Все атрибуты были на месте. Это был саньяси. Орлиный нос, горящие глаза. Столько было энергии, что тело его колыхалось. Не был на месте, поскольку бхакти переполняла его. Когда Прабхупада просто увидел его, подумал. Первый раз он увидит такое. Но он хотел испытать, хотел поговорить. Но Гамбачтан Сарасвати, он быстро сориентировался сам. Он сказал, вы молодые люди, сразу только увидел их. Почему не распространяют учение Господа Читания по всему миру? Это стало врасплох обоих. Но Прабхупада выдумал аргумент. Кто нас будет слушать? Мы зависимая страна. Мы колония Англии. Нам нужно сначала освободиться от колониального гнета, а потом мы можем распространять нашу культуру. Политика, она временно, сказал Бхагаватам Сарасвати, а учение Господа Читания вечно. И не терпит никаких отлагательств. Несколько фраз он бросил. Несколько слов. И Прабхупада сказал, он меня разбил полностью. Это было величайшей победой в моей жизни, это поражение. И затем, время от времени Прабхупада выезжал, когда узнавал Гуру Махарадж там, Парикрама, пойду туда, послушаю его. Но он приезжал, и там был пандал, где сидел Бхагаватам Сарасвати. И в течение всего дня он мог говорить часами. Люди приходили, уходили и прочее, там все происходило. Он говорил и говорил и говорил. Он говорил очень разумно, он прецедил санскрит. Его интеллект был настолько высокий, что трудно было понять философию полностью, что он говорил. И Прабхупада говорит, я в то время еще не все понимал, что говорил Гуру Махарадж. Мало что понимал, но мне нравились звуки его голоса. Прабхупада просидел 8 часов, слушал его в блаженстве. И Бхагаватам Сарасвати, он запомнил его. У него было 60 тысяч учеников, а он запомнил его еще не инициированного. Когда он давал ему посвящение, он сказал, я помню тебя, ты любишь слушать. Тебе сразу две инициации, брахманскую инициацию дал ему. И так, квалификация ученика. Он должен уметь слушать духовного учителя. Это главное служение, которое ученик оказывает духовному учителю. Слушать и следовать его наставлениям. Когда гуру приезжает, ученик должен слушать внимательно, что говорит гуру. Когда гуру уезжает, ученик должен постоянно держать в памяти, что говорил духовный учитель. Таково отношение. А Красикананда, он инициировал царя, всех придворных и проводил класс Бхагаватам прямо во дворце. Царь сидел, его подданные сидели, все ученики были Расикананды. И также был главнокомандующий, управляющий, главный управляющий, который тоже был учеником. И в середине класса по Бхагаватам вошел главный управляющий во дворец. И царь отвлекся от Бхагаватам, посмотрел на главного управляющего, как обычно при делах. Какой позор, сказал главный управляющий. Царь, какой ты пример ты подаешь? Ты слушаешь Кришна Катфу сейчас Бхагаватам и отвлекаешься на своего главного управляющего. Размахнулся царю этому. С трона упал, сознание потерял царь. Министры подумали, ну все, сейчас голову отрубят и за такую дерзость. Но царь пришел в себя и сказал, о, спасибо, ты научил меня. Спасибо тебе большое. Издал меня от иллюзии. Они обнялись и сели вместе. Считается оскорбление. Гуру говорит, а мы куда-то уходим, мы куда-то отвлекаемся или мы не слушаем. Однажды один брахман, он наставлял Дурьотхану, чтобы он не делал плохих вещей по отношению к пандавам и Кришне. Он говорил ему прямо о его недостатках. Дурьотхана отвернул свою голову и хлопал себе по бедрам. Не слушал ничего. Я проклинаю тебя. Пхема тебе раздробит эти бедра. И ушел брахман. Так, если мы выбираем гуру, мы должны слушать его наставления и затем следовать этим наставлениям. Это главная квалификация ученика. Если мы не собираемся следовать наставлениям гуру, мы не должны принимать инициацию. Инициация – очень серьезный шаг. У вас нет духовного учителя, но вы читаете книги Прабхупады. Значит, ваш духовный учитель – Шрила Прабхупада, ваш шикша-гуру. Да, конечно. Если вы принимаете шикшу, это зависит именно от ученика. Насколько вы принимаете всерьез шикшу. Был один случай. Дрона обучал пандавов военному искусству. Арджуна был любимым учеником Дроначарьи. Дроначарья сказал Арджуне, я сделаю тебя лучшим лучником мира. Я обещаю тебе это. Пообещал ему. И пришел один человек из нецивилизованных, не арий. Не был арием. С каких-то племен. Тоже учиться к Дроне, стекали все кшатри мира. Дрон сказал, как ты можешь прийти сюда ко мне? Ты не арий, я не имею права тебя обучать. Я не могу тебе передать это знание. Уходи. Как ты можешь? Как тебе не стыдно приходить вообще? Должен знать науку, этикет. Не тревожь меня, уходи лучше. И ученик ушел с поникшей головой, опозоренный. Дрон не принял его. Он ушел в лес. Сделал Мурти дрона из глины. И стал поклоняться ему. С верой. И медитировать на лотосные стопы. И все знание получил. Через процесс поклонения. И Арджуна, он обучил своему искусству. И он был лучше всех. Арджуна гордился. И однажды они поехали на охоту. И собака, у него была огромная собака. Гигантская собака была. Которая почувствовала кого-то в зарослях и стала лаять. Не успела она даже два раза тяхнуть, как 8 стрел пронизали ее пасть одновременно. О, это необычный человек там. Кто так может владеть оружием? Арджуна заинтересовался. И там сидел этот нецивилизованный. И он даже умел отражать все атаки Арджуны. С легкостью. Да, Арджуна удивился. Дрона, ты же обещал мне сделать лучшим лучником мира. Но здесь человек не уступает мне, а даже больше превосходит. Дрона вышел и сказал, ты откуда научился этому искусству? От тебя, Дрона. Я поставил Мурти твой, поклонялся и получил все знания, но раскрылось у меня. Но тогда ты должен мне дакшину. Если я твой гуру, и ты получил знания, я должен мне дакшину. Да, любое желание, гуру Махарадж. Отдай мне свой большой палец правой руки. И таким образом Арджуна был лучшим учеником мира. Гуру сравнится с коровой. А ученик с теленком. Так много молока. Теленок подходит и пьет его. И когда оно кончается, там он так носом оп, поддевает. И там еще появляется. Оп-оп-оп, поддевает. Вот так делает. И снова берет. Делайте точно так же. Или другой пример. Обезьяна и детеныш. Обезьяна не носит своего детеныша. Нет. Детеныш цепляется за нее. На животе сидит и руками, ногами, у них там пальцы везде, руки. И он цепляется в ее шерсть крепко. А она бегает, как ветер по деревьям. А он должен держаться. И она не ждет его. Иногда детеныш отцепляется и гуляет рядом. И обезьяна куда-то собирается идти, она не смотрит на детеныша. Потому что и таков инстинкт, как сказали бы ученые. Если он не цепляется, не успевает держаться за ней, если он падает, зачем ей такой слабый детеныш? Но он мне не нужен. Плохое потомство. Она его ставит. Таково сознание обезьяны. И можно видеть, как обезьяна прыгает, и детеныш, он быстро-быстро, он очень ловко, раз, и на лету за эту обезьяну, он знает свое дело. Он не отпустит ее. Это также сравнится гуру-ученик. Гуру, он свободно передвигается в духовной жизни, он живет там. А ученик должен быть очень внимательным, куда двигается гуру, чтобы не отставать от него, чтобы цепляться за его стопы. Как этот детеныш. Вот что такое гуру. Вы говорите, у вас нет гуру, но вы уже схватили за лотосный стоп Прабхупады, похоже на то. Такие разные гуру уже есть. Шикша-гуру, Прабхупада шикша-гуру для каждого из нас. Ваш шикша-гуру приведет вас к дикша-гуру. Если вы искренне следуете наставлениям Прабхупады, Прабхупада вас приведет к дикша-гуру. Это просто. Не думайте, что это какой-то сложный процесс. Процесс происходит в сердце. Ничего сложного нет. Если вы искренне хотите преданного служения, вы получите его. Вот и все. Как Христос говорил, если ребенок просит рыбу отца, что же он, ему змею в руки положит? Разве такое может быть? Сердуша, она же знает наши желания. Если мы искренне хотим преданного служения, хотим духовного учителя, она нам даст духовного учителя. Не думайте, что это сложный процесс. Сердуша свяжет. Каким образом? Мы просто увидим когда-нибудь, и сердуша скажет, твой, вот он. И вы, мой гуру Махарадж. Вы узнаете его. С первого взгляда бывает такое. Сколько угодно таких случаев. Человек думает, думает, и вдруг, о, мой гуру Махарадж, просто послушал, увидел, и все. Связь, сердуша говорит, вот он. Все. Все просто. Но если хотите быть обмануты, сердуша пошлет обманщика. Это искренность ученика. Почему нужно умереть? Желание смерти, да, об этом речь шла. Нет, в данном случае мы должны правильно оценить обстоятельства, в данном случае. Может быть, теоретически это может быть с кем-то, но применимо к практике, пока не думайте об этом. В данный момент это неприложимо к нам, поэтому это невежество. Сейчас не нужно прикладывать к себе лично это. Это ошибка. Прикладывайте наставления, которые дают конкретно духовные учителя вам. Это будет лучше. Если вы принимаете наставления гуру, это будет лучше для вас. Если вы правильно развиваетесь духовно, это будет лучше. Да, да, конечно. Содержит. Если это соответствует наставлениям гуру, тогда это хорошо. Если нет, то это нет. Не следует принимать. Должен быть гуру. Хотя вы можете действовать, как захотите. Я просто должен ответить правильно вам. Но вы можете поступать, как пожелаете. Должен быть гуру. Если гуру одобрит ваше решение, делайте это. То должен быть гуру. Тут вопроса нет, если его нет. Он должен быть. Гуру необходим. Гуру должен быть. Если нет гуру, значит нет духовной жизни. Ноль духовной жизни. Нет ее. Без гуру. Нет духовной жизни. Нужен представитель Бога. Кто-то должен связать нас. Как видите, можете еще попробовать. Но пока, как видите, факт остается фактом. Нужно признать свое несовершенство. Это важный момент очень. А поэтому нужен гуру. Правильно. Поэтому нужен гуру. Аванс. Ну так говорят иногда, да. Я слышал это слово. Аванс тоже. У одного отца было три сына. Это притчу рассказал Иисус. Иисус Христос. Три сына. И отец дал им по одному динарию. А один сын пошел и прогулял этот динарий. Что отец дал ему его пользование. Он его использовал, как хотел. Второй подумал. Отец так добр, дал мне целый динарий. Нехорошо просто его проедать, веселиться, надо что-то вернуть отцу. Он сделал этого динария два динария. Один прогулял, другой вернул. Третий сын подумал, отец так много сил потратил на мое воспитание, образование. Он все сделал для меня, еще и динарий дал. Он сделал 1000 динариев из одного динария, все дал отцу, 1001 динарий. Христос рассказывал об этом, потом спросил, как вы думаете, кому отец доверит наследство? И тут понятно, кому. Третьему, правда? Каждый понял. Сразу понятно. Вот он аванс. Когда мы получаем инициацию, все получаем по динарию. У нас есть одинаковый энтузиазм, заметили вначале? Одинаковое понимание, одна философия, минимум каких-то различий. Почти никаких. Но с течением времени различия могут быть. Настолько, что люди могут быть очень не похожи друг на друга. Через 10 лет или через 15 лет они будут настолько отличаться, что это уже будет не сознание Кришны у кого-то, а что другое. И вы спросите, как же это может быть? Одна и та же философия, одна и та же практика, одни и те же книги. И могут быть такие различия. Да, вопрос, как мы используем этот динарий, эту инициацию. Об этом мы сегодня говорим, что необходимо принять гуру, его наставление. Не только наставление, но и выводы шастры нужно принять. Мы скоро изучим шастру очень хорошо. Это не будет проблемой. Многие из нас будут экспертами философии, понимания философии. Но это еще не все. Нужно сдать сиддханту вывод. Часто происходит так, что мы используем этот аванс для понимания философии, но выводы делаем свои. Это отклонение. Это порождает отклонение. Выводы тоже нужно принять сейчас. Выводы нельзя свои делать. Сиддханта мы должны понять ее. Один человек говорил, я ученик Прабхупады. Послушайте, что я вам сейчас скажу. Все слушали его. А другой человек говорил, я ученик Шрилы Прабхупады. Послушайте, что он говорил. Есть разница. Сначала мы не замечали разницы, но с течением времени разница стала очевидной. Если мы принимаем философию, нужно принять и выводы этой философии. Тогда аванс никогда не кончится. Отец дает наследство все. Там нет экономических проблем. И безработицы тоже нет. Но вы правильно сказали все. Я согласен с вами. Мы свободные люди. Не беспокойтесь. Применяйте свое понимание, делайте что-то. Но я должен ответить в соответствии с шастрами. Не могу искажать, не имею права.
Какое это нужно время, да? Время — это Кришна, ваше искреннее желание, время, общение с преданными. Ничего другого не нужно. Это простой момент, очень простой. Гуру приходит в жизнь человека, как удар молнии. Все опрокидывает, все представления, все. Троится новая жизнь, абсолютно новое рождение. И сначала есть какие-то свои концепции, поскольку мы жили до этого, мы формировались как-то, учились чему-то. Нам кажется сложно расстаться с этим. Но в присутствии истинного духовного учителя можем отказаться от чего угодно. Гуру вечен, потому что истинный гуру – это Кришна. Он один, гуру один. Ваш гуру, имеется в виду тот человек, который будет представлять Кришну, он свяжет вас с Кришной. И когда он уходит, вы остаетесь в связи с Кришной. Гуру вас не оставляет таким образом. Получив посвящение и следуя наставлениям гуру, вы будете общаться с ним вечно. И даже в духовном мире. Это бхакти. В присутствии любви ум теряет, оставляет все привязанности. Бхакти отбирает все материальные привязанности. Так что не волнуйтесь. Хари Кришна.